говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня четверг, 7 июня. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Московский городской суд проверит законность приговора по делу бизнесмена Алексея Козлова. Международная организация Transparency International о коррупции в Европейском Союзе. Новая волна убийств в Сирии. Разрешится ли конфликт между женским монастырем и реабилитационным центром для тяжелобольных детей? И стартует кампания гражданского неповиновения в знак протеста против высоких тарифов на ЖКХ. Мы спрашиваем сегодня наших слушателей, стоят ли услуги ЖКХ столько, сколько вы за них платите. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». Сегодня Московский городской суд проверит законность приговора по делу бизнесмена Алексея Козлова, осужденного на 5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с акциями. Защита Козлова требует оправдать предпринимателя, а сам он заявляет, что дело в отношении него было сфабриковано по инициативе экс-сенатора Владимира Слуцкера. Козлов провел в заключении 3,5 года до того, как вынесенный ему в 2009-м приговор был отменен Верховным судом. Но повторное рассмотрение дела вновь обернулось для предпринимателя обвинительным приговором, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
О деле предпринимателя Алексея Козлова, растянувшемся фактически на 3,5 года, стало известно во многом благодаря его жене, журналистке Ольге Романовой, которая со дня ареста Козлова убеждала и общество, и судей в его невиновности и в том, что это дело заказное. По словам Романовой, инициатором уголовного преследования ее мужа стал бывший бизнес-партнер Козлова и экс-сенатор Владимир Слуцкер. Однако в соответствии с официальным обвинением Алексей Козлов, объединившись с 2 соучастниками, используя подложные документы и действуя через фиктивные компании, похитил 626 тысяч акций предприятия по производству искусственных кож и пленочных материалов. Его арестовали в 2009 году, приговорили к 8 годам заключения. Затем Мосгорсуд на год снизил этот срок, а летом прошлого года Верховный суд России отменил приговор, постановив освободить Козлова из колонии, а дело направить на новое рассмотрение. Впрочем, после повторного рассмотрения Пресненским судом Москвы дела Алексея Козлова, его вновь признали виновным в мошенничестве и легализации. И теперь защита предпринимателя готовится пройти новый круг обжалований этого незаконного, по мнению адвоката, факта. Говорит адвокат Алексея Козлова Юрий Костанов.
Совершенно не доказана виновность Козлова. Те действия, которые он совершил и которые доказаны, не содержат состава преступления. А раз так, дело подлежит прекращению. Суд, к сожалению, не внял и не оправдал его. Кроме того, это, так сказать, немножко сбоку. Он же осужден и за мошенничество, и за легализацию. Пока он долго сидел в местах лишения свободы, изменилось законодательство. И оно изменилось таким образом, что появился такой признак, обязательный признак в законе, который ему вменен не был в свое время. Поэтому сейчас по этой статье его нельзя осуждать. Вот это основные позиции. Кроме того, его неправильно взяли под стражу, потому что его нельзя было брать под стражу. Там много моментов еще. Честно сказать, я не очень рассчитываю на успех в кассации. Во-первых, по давней привычке наших кассационных судей оставлять без изменения все, что сделали в районе. Но с другой стороны, у нас в запасе, соответственно, президиум горсуда, он, скорее всего, будет стоять на тех же позициях, но у нас дальше есть такая ступенька, как Верховный суд. Верховный суд уже высказывался по делу. Они сейчас не все указания Верховного суда выполнили. Это заставляет меня надеяться на то, что Верховный суд, куда в конце концов, к сожалению, наверное, попадем, выслушает нас более внимательно.
Жалобу Алексея Козлова и его защиты Мосгорсуд предполагал рассмотреть еще в середине мая, но слушания решили отложить, пояснив это тем, что суду необходимо дополнительное время для изучения материалов дела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Центральная тема сегодняшней программы «Время свободы». В знак протеста против высоких тарифов на ЖКХ россиянам предлагают как минимум 3 месяца не платить за коммунальные услуги. Кампанию гражданского неповиновения инициирует организация народного контроля. Россиян успокаивают, за 3 месяца никого не выселят, а власти поймут, что люди действительно возмущены расценками на ЖКХ. Стоят ли услуги ЖКХ столько, сколько вы за них платите? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои ответы можно присылать на наш пейджер в Москве 8 495 660 1046. Мы принимаем СМС по номеру +7 903 743 2801. Работает и форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Пока же послушаем, как на вопрос, стоят ли услуги ЖКХ столько, сколько вы за них платите, ответили жители Ульяновска, корреспонденту Радио Свобода Сергею Гогину.
Я думаю, что нет. Потому что очень много. Мы вот всю пенсию одну отдаем, другую живем. То есть нормально. За все переплачем. За отопление отплачу 2000 за квартиру. А батареи холодные. И за воду. Горячую включаешь, она идет холодная. А берут-то за горячую. Содержание, ремонт жилья. Тоже за что, не знаю. Живу на первом этаже, плачу за лифт с квадратного метра. Это же неправильно. Жилплощадь у меня большая, прописана вдвоем. А платим с квадратного метра за ТБО. Отходы. Откуда у нас отходов столько? С квадратного метра, что ли? Все неправильно у нас. В коридоре за освещение берут с квадратного метра. Я вообще не понимаю.
Да. Я немного плачу. Ну, у нас товарищ собственников жилья, у нас постоянно собирается, разбираем тарифы, если кого что-то не удовлетворяет. Ну, по крайней мере, мне и услуги, которые оказывают, мне удовлетворяет полностью, и цена, которую я плачу, по крайней мере, сравнивая с другими, они намного больше платят. То есть я, по крайней мере, без претензий. ТСЖ попалась хорошая.
Думаю, что нет.
Вы заглядываете в платежку?
Нет, муж всем этим занимается.
Ни в коем случае нет. Берут слишком дорого. Я смотрел в интернете, в других странах гораздо дешевле все это стоит. Вопросы возникают, кому задавать, не знаю. Задал бы, в глаза посмотрел бы этим людям. Куда все эти деньги уходят?
Нет, конечно. Потому что дорого платим. Особенно за содержание жилья, которое ничего не делается.
Но вы протестуете против того, что ничего не делается?
Да нет. Чего же сделаешь? Мы платим честно, добросовестно. А так никуда не ходим, не митингуем.
За те деньги, которые мы отдаем за ремонт обслуживания жилья, можно самим сделать евроремонт во все подъезды для всех квартир.
Ой, вы знаете, меня не устраивает стоимость, допустим, горячей воды. Вот у меня стоит горячая вода 91 рубль кубометр. Я считаю, что это крайне высокая цена. Почему? Потому что ЖКХ – это чисто коммерческая структура. И вот мы, обычные граждане, содержим эту огромную структуру коммерсантов при помощи государства.
Конечно, нет. Потому что дорого.
За что вы переплачиваете?
За тепло, за горячую, холодную воду, однозначно.
Кстати, можно что-то сделать?
Поставить счетчики на все. Газ, электричество, вода, горячая, холодная и так далее. Платить по счетчикам?
Нет, конечно. Ну, что они нам делают? У нас, например, вот в доме, вот мы живем 43 года. Ну, и чего нам что не делали? В подвале вода течет, все трубы гнилые, ничего.
Вы же собственники?
Ну да, собственники. Но ничего не можем делать.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, стоят ли услуги ЖКХ столько, сколько вы за них платите. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сирийские власти отрицают свою причастность к массовому убийству в провинции Хама. В заявлении правительства Сирии названы ложью сообщения оппозиции об убийстве 86 жителей селения Аль-Кубейр. Власти подтвердили гибель 9 человек, обвинив в этом террористов. По делу о беспорядках на марше миллионов в Москве 6 мая еще несколько человек будут привлечены к уголовной ответственности, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Пока обвинения предъявлены 3 демонстрантам. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, задержанный вместе с другими участниками акции протеста против законопроекта о повышении штрафов за нарушения на митингах, отпущен из полиции. На него составлен протокол об административном правонарушении. В Туве возобновились поиски тел пожарных парашютистов, погибших вчера при тушении лесного пожара. Из 14 человек, тушивших сильное возгорание, выжили 6. Соединенные Штаты опровергают заявление Ирана о том, что западные державы намеренно затягивают переговоры по его ядерной программе. В Италии полиция сообщила в среду об аресте предполагаемого организатора взрыва у школы в городе Бриндизи. В результате взрыва погибла девушка, 5 человек были ранены. 4 задержанных участников акции «Окупай Химлес» отпущены. Они были доставлены в мировой суд из отделения полиции, где на них составили протоколы, обвинив в самоуправстве. Однако суд не состоялся, активистов отпустили. В Петербурге сегодня пройдут похороны народного артиста России Эдуарда Хиля, который скончался на 78-м году жизни после тяжелой болезни. В Амурской области задержан подозреваемый в убийстве 10-летней школьницы Любы Громыко. Преступление было совершено в декабре прошлого года. Члены Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля планируют сегодня провести акцию перед зданием Верховной Рады в Киеве. Они будут протестовать против закона, предусматривающего отмену ряда льгот для чернобыльцев. В Калифорнии на 92-м году жизни умер знаменитый американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери. В городе Шаоян на юго-востоке Китая в среду при подозрительных обстоятельствах был обнаружен мертвым известный китайский диссидент Ли Ванян. Курс валют на сегодня: доллар стоит 32 рубля 78 копеек, евро 40 рублей 95 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире Радио Свобода начнется программа «Грани времени». Выгодно ли Владимиру Путину наложить вето на законопроект о нарушениях на митингах, как противоречащий Конституции и международным обязательствам России? Об этом спорят сенатор Людмила Нарусова, бывший председатель Госдумы Иван Рыбкин и адвокат Вадим Прохоров. Ведущий программы Владимир Карамурза. Программа «Грани времени» в 10 утра на Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Международная организация Transparency International заявила в среду, что тесные связи между властными структурами и частным бизнесом в странах Европейского Союза сегодня повышают уровень коррупции и угрожают экономической стабильности всей Европы. Об этом мой коллега Александр Гостев.
Эксперты неправительственной организации Transparency International, занимающиеся исследованиями уровня коррупции во всем мире и борьбой с ней, выпустили довольно тревожный доклад, в котором говорится, что недостатки в системе управления в 2011 году привели к финансовым и политическим скандалам почти в каждой стране Европы. Авторы документа подчеркивают, что в борьбе с коррупцией в европейских государствах в последнее время и политические партии, и бизнес-структуры, и чиновники проявляют слабость и непоследовательность. В основном борьбу с коррупцией ведут, по мнению Transparency International, неправительственные организации, уполномоченные по правам человека и независимые общественные структуры. Ни одна из стран Евросоюза в прошлом году, по большому счету, не стала образцом в сфере борьбы с коррупцией, считает Transparency International. При этом в общественном мнении жителей европейских стран преобладает мысль о том, что уровень коррупции растет. Transparency International предупреждает, что для ряда государств ЕС все еще характерна недостаточная прозрачность органов власти и управления. Сращивание властных институтов и бизнеса, в свою очередь, подрывает экономическую стабильность в Европе. Пол Зубков, координатор программ Transparency International, ответственный за содержание последнего доклада, заявил, что продолжающийся в Европе экономический кризис лучше всего доказывает, какую цену приходится платить за недостаточное внимание к делу борьбы с коррупцией и, как он выразился, самоуспокоение в этой сфере. По его словам, особую тревогу вызывает ситуация в коррупции в таких странах, как Греция, Италия, Португалия и Испания, в которых и отмечается наиболее острый долговой кризис, угрожающий стабильности еврозоны. Пол Зубков указывает на то, что несомненную связь между кризисом в зоне единой европейской валюты и повышением уровня коррупции больше нельзя игнорировать.
Для того, чтобы зона евро вышла из кризиса, ключевым условием является необходимость срочно ликвидировать все пробелы в антикоррупционном законодательстве. Для того, чтобы двигаться вперед, чтобы обеспечить устойчивое развитие и безопасность национальных бюджетов, требуется полная прозрачность во всем, что касается решений, принимаемых политиками, и того, как расходуются средства из государственной казны.
По словам Пола Зубкова, особое беспокойство вызывают также негативные тенденции в странах-новичках Евросоюза, присоединившихся к нему в 2004 году.
Мы обнаружили, что в некоторых государствах, недавно принятых в Европейский Союз, произошел значительный спад и даже откат назад в деле борьбы с коррупцией, в том числе в Чехии, Словакии и Венгрии. В Венгрии это наблюдается в сфере функционирования отдельных ветвей власти, в Чехии в первую очередь при государственных заказах, и то же самое происходит в Словакии. И во всех трех упомянутых странах очень серьезные вопросы вызывают организация системы финансирования разных политических партий.
Некоторые новые члены Евросоюза добились многого, однако им также угрожает откат назад, если проблема коррупции не будет осознаваться их руководством в полной мере, продолжает координатор программ Transparency International.
Страны Балтии оказались в интересной ситуации. Некоторые из них демонстрируют впечатляющие успехи не только по меркам Восточной Европы, но и для всего Европейского Союза. Например, в Латвии сейчас действуют самые совершенные в Европе, по нашим оценкам, законы в сфере регулирования политико-экономических отношений. Тем не менее, в этих странах также сохраняются существенные проблемы, особенно в сферах государственных заказов, доступа к закрытой информации, защиты общественных активистов.
1 января 2007 года в ЕС вступили Румыния и Болгария, взявшие на себя обязательство в том числе принять решительные меры по борьбе с коррупцией. Однако, по мнению Пола Зубкова, успехов в этом они пока не добились.
Румыния и Болгария продолжают давать все новые поводы для беспокойства, поскольку в их антикоррупционном законодательстве существуют огромные пробелы. Политическим лидерам этих стран следует проявить твердую решимость в ликвидации этих пробелов, в первую очередь создать благоприятные условия для работы государственных институтов, ведущих борьбу с коррупцией, укрепить их юридическую базу и направить все силы и ресурсы на борьбу с коррупционными проявлениями, где бы и как они не проявлялись.
Доклад Transparency International, первое за всю историю этой организации систематическое исследование возможностей и проблем в этой сфере в 25 странах Европы, стал частью масштабной антикоррупционной программы, инициированной некоторое время назад Европейской комиссией. Эксперты Transparency International в первую очередь рекомендуют европейским законодателям сделать более прозрачными организацию лоббирования интересов частных коммерческих структур и системы финансирования деятельности политических партий, в том числе ввести обязательную регистрацию в данной роли всех лоббистов, включая фирмы, занимающиеся консультированием в сфере связи с общественностью, юридические компании и аналитические центры, так называемые think tanks, чья деятельность сосредоточена в области политики, политологии и экономики и финансов, а также принять новые, более четкие законы, обязывающие все партии и объединения публично раскрывать все источники своего финансирования. Александр Гостев, Радио Свобода.
Первая часть рубрики «Сегодня в Америке» продолжит утренний выпуск программы «Время свободы».
США и друзья Сирии готовы усилить давление на Дамаск. Выборы в Висконсине отражают новые политические тенденции в США. Жертвы газовой лихорадки. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Соединенные Штаты, их европейские союзники, Турция и арабские страны готовы подготовить план политического урегулирования в Сирии и надеются, что Россия присоединится к этим усилиям. Одновременно в среду на Вашингтонском заседании рабочей группы «Друзей Сирии» министр финансов США заявил о необходимости введения более жестких санкций против сирийского режима, рассказывает Владимир Дубинский.
По словам Тимоти Гайтнера, если режим Башара Асада в ближайшем будущем не продемонстрирует готовность к мирному урегулированию конфликта, Соединенные Штаты намерены добиваться оказания на Сирию максимального, как он выразился, финансового давления. При этом Гайтнер сказал, что если будет необходимо, санкции против Сирии могут включать в себя и те меры, о которых говорится в главе 7 Устава ООН. Это значит, что по решению Совета Безопасности могут быть применены как санкции, так и военная сила для поддержания мира и безопасности. Предыдущие попытки ввести санкции против Сирии были заблокированы в Совете Безопасности Россией и Китаем. Никаких признаков того, что эти две страны готовы изменить свою позицию, нет. Одновременно с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров предлагает провести встречу стран, которые, по его мнению, реально влияют на различные оппозиционные группы в Сирии. По словам Лаврова, среди этих стран Турция и Иран. С этим не согласны Соединенные Штаты. Государственный секретарь Хиллари Клинтон сказала, имея в виду Иран, что трудно представить, что на переговоры по Сирии должна быть приглашена страна, которая, как она выразилась, из-за кулис руководит атакой сирийского режима на собственный народ. Позиция, занятая Москвой и Китаем, вызывает в Вашингтоне и критику, и недоумение. Но считает ли Вашингтон, что решение сирийской проблемы вообще возможно без участия Москвы и Пекина? Этот вопрос был задан представителю государственного департамента Марку Тонеру. Нельзя сказать, что эта ситуация неразрешима без них, ответил Тунер. Но сейчас наше внимание, безусловно, сосредоточено на России, а также на Китае и на том, чтобы добиться, чтобы они использовали свое влияние и помогли убедить режим Асада приступить к диалогу и положить конец насилию. Дипломатические усилия по Сирии продолжатся на этой неделе. В четверг специальный посланник ООН Кофи Аннан будет обсуждать этот вопрос в Совете Безопасности, а в пятницу он встретится с Хиллари Клинтон.
Это был Владимир Дубинский. Провал попытки досрочного отзыва губернатора Висконсина Скотта Уокера вызвал многочисленные комментарии в Соединенных Штатах. Эксперты говорят о важной символике этого события. Слово Алану Давыдову.
Провал попыток висконсинских профсоюзов взять реванш за ущемление Уокером их прав, по словам экспертов, прежде всего обнажил слабость профсоюзов как политической силы в масштабах всей страны. Республиканцы из ряда близлежащих штатов, где ранее в этом году провалились попытки ввести антипрофсоюзные ограничения, вдохновленные примером Уокера, заявляют, что намерены возобновить эти попытки в будущем году. Наблюдатели по-разному оценивают политические уроки голосования по отзыву губернатора Висконсина. Вот что говорит симпатизирующий демократам политический комментатор Боб Бекел. Губернатор Висконсина Скотт Уокер удержался у власти, несмотря на то, что он при поддержке республиканского большинства в Законодательной Ассамблее штата лишил госслужащих традиционного права на борьбу за повышение зарплаты. По иронии, Висконсин – родина Роберта Лафолета, губернатора, сенатора и кандидата в президенты США от прогрессивной партии в 1924 году, который заложил систему прав американских трудящихся, проведя закон о праве всех работников государственного и частного секторов на коллективный договор, гарантирующий им определенный уровень зарплаты и льготы. Сегодня губернатор Уокер и его республиканские друзья в легислатуре отбросили эту часть выдающегося наследия Лафолета. По-иному рассматривает результаты голосования в Висконсине консервативный колумнист Кел Томас. Это голосование стало очень важным уроком. В отличие от многих республиканцев, губернатор Скотт Уокер продолжает твердо стоять на своих принципах. Он заявил, что желает покончить с бюджетной задолженностью штата, и он этого добился. Он намеревался установить контроль над расходами по зарплате в государственном секторе и установил. Избираясь полтора года назад, он говорил, что именно будет делать, и выполнял свои обещания. Судя по всему, большинство избирателей Висконсина по достоинству оценили эту особенность характера политика. Руководство профсоюза и демократические политики испытали большое потрясение. Республиканцы в Конгрессе и Митт Ромни должны последовать примеру Уокера. Как заявил сам Скотт Уокер, он убежден, что теперь у республиканского кандидата в президенты Митта Ромни есть прецедент Висконсина, на который он может сослаться, включив в свою предвыборную программу ряд жестких решений по сокращению государственных расходов. Между тем, пресс-секретарь Белого дома Джей Карни отнес успех Скотта Уокера за счет щедрого финансирования его компании и корпорациями и сказал, что, на его взгляд, это всего лишь победа местного значения.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. От парчевой тетради до звукоподобия о новом собрании стихов Константина Вагинова. Между теорией и критикой споры о сборнике «История русской критики. Советская и постсоветская эпоха». На пути к андрогинному социализму. Тайны Александра Герцена. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14.07 на Радио Свобода. Ну а сразу после новостей мы обсудим, стоят ли услуги ЖКХ столько, сколько вы за них платите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Сирийские власти отрицают свою причастность к массовому убийству в провинции Хама. В заявлении правительства Сирии названы ложью сообщения оппозиции об убийстве 86 жителей селения Аль-Кубейр. Власти подтвердили гибель 9 человек, обвинив в этом террористов. По делу о беспорядках на марше миллионов в Москве 6 мая еще несколько человек будут привлечены к уголовной ответственности, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Пока обвинения предъявлены трем демонстрантам. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, задержанный вместе с другими участниками акции протеста против законопроекта о повышении штрафов за нарушения на митингах, отпущен из полиции. На него составлен протокол об административном правонарушении. В Туве возобновились поиски тел пожарных парашютистов, погибших вчера при тушении лесного пожара. Из 14 человек, тушивших сильное возгорание, выжили шестеро. Соединенные Штаты опровергают заявление Ирана о том, что западные державы намеренно затягивают переговоры по его ядерной программе. В Италии полиция сообщила в среду об аресте предполагаемого организатора взрыва у школы в городе Бриндизи. В результате взрыва погибла девушка, 5 человек были ранены. 4 задержанных участников акции «Окупай Химлес» отпущены. Они были доставлены в мировой суд из отделения полиции, где на них составили протоколы, обвинив в самоуправстве. Однако суд не состоялся и активистов отпустили. В Петербурге сегодня пройдут похороны народного артиста России Эдуарда Хиля, скончавшегося на 78-м году жизни после тяжелой болезни. В Амурской области задержан подозреваемый в убийстве 10-летней школьницы Любы Громыко. Преступление было совершено в декабре прошлого года. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовил Ярослав Шимов. А мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, стоят ли услуги ЖКХ столько, сколько вы за них платите. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801 и пейджер в Москве 660 10 46. В знак протеста против высоких тарифов на ЖКХ россиянам предлагают как минимум 3 месяца не платить за коммунальные услуги. Кампанию гражданского неповиновения инициирует организация народного контроля и ее руководитель, депутат муниципального собрания Московского района Зюзина Наталья Чернышова. Россиян успокаивают, за 3 месяца никого не выселят, а власти поймут, что люди действительно возмущены расценками на ЖКХ. Подробнее об этом моя коллега Любовь Чижова.
С 1 июля россиян ждет очередное повышение цен на услуги ЖКХ. Оно составит от 3 до 25% в зависимости от вида услуги. Обычно цены на коммуналку в России повышаются сразу после Нового года, но в марте в стране прошли президентские выборы, и традиционное увеличение тарифов перенесли на середину лета. Организация народного контроля предлагает россиянам в знак протеста против роста цен на ЖКХ 3 месяца не платить за коммунальные услуги, чтобы власти поняли, что люди действительно возмущены высокими тарифами. Депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Галина Хованская эту инициативу не поддерживает и объясняет почему.
Они очень разные, и они зависят теперь полностью от региональных властей.
Бытует мнение, что в России услуги ЖКХ дешевле, чем в других странах. Это так или нет?
Ну, по-разному, на самом деле, совершенно неоднозначно. Нет, по электроэнергии, я думаю, что у нас не ниже.
Как вообще вот вы относитесь к этой акции?
Отрицательно. Лучше бороться за усиление адресной защиты малоимущих, кто не может за это платить.
А как бороться?
А вот добиваться, чтобы законодательный орган, субъект федерации, принял закон, как в Москве, что семьи с низкими доходами платят не больше 10%, а не 22%, как сейчас во многих регионах. Это зависит от депутатов законодательных собраний.
Ну вот, а если вдруг какой-то человек решит присоединиться к этой акции и не будет 3 месяца платить за услуги ЖКХ?
Ну ничего, ну в судебном порядке с него взыщут. Зачем? Тем более, что 3-месячный срок, вот с сентября месяца по постановлению правительства, это срок, который уже допускает в Сейчас 6 месяцев, а потом будет 3 сентября. Вот об этом надо людей предупредить.
Однако представители организации народного контроля намерены сделать кампанию гражданского неповиновения как можно более массовой. Листовки с призывом 3 месяца не платить за услуги ЖКХ собираются распространять в интернете, а также раскладывать по почтовым ящикам и расклеивать на дверях подъездов. Руководитель Ассоциации территориальных общин и организации Андрей Козельский считает, что чем больше людей присоединится к этой акции, тем меньше опасений, что против них будут выдвигаться штрафные санкции.
Я знаю эту инициативу. Я, скажем так, согласен с этой инициативой, которая, по крайней мере, заставит граждан задуматься, а действительно, за что мы платим и сколько. Вот существует на самом деле исследование, такие исследования, может быть, громкое слово, есть табличка роста вот этих вот, так сказать, платежей за коммунальные услуги где-то за 10 лет. Она там 1000%, ну, по разным позициям, то есть 1000% увеличение цен. И если раньше, скажем, ну, даже вот в ельцинские времена периодически ставилась задача снижения платежей, то есть чтобы меньше граждане из своего кармана тратили деньги. Сейчас такая задача даже не ставится. Получается, что надо действительно понять, а, собственно, за что граждане платят.
А каковы могут быть юридические последствия для людей, которые присоединятся к этой кампании и 3 месяца не будут платить за услуги ЖКХ?
Я, по крайней мере, рассуждаю так, что все зависит от массовости. потому что это будут единичные какие-то такие стойкие люди начнут выполнять, может, и какие-то, вот, скажем, некие рекомендации инициаторов, то, конечно, стойких людей система сумеет, ну, скажем так, если не наказать, то, по крайней мере, сказать, что они там в чем-то неправы. И если в этом движении, или как это назвать, деянии, участвует достаточно большая масса людей, то, соответственно, власти начнут понимать, что что-то делается, что-то происходит неправильно, раз люди возмущаются.
Это было мнение руководителя Ассоциации территориальных общин и организаций Андрея Козельского. По мнению экспертов, осенью в России может начаться новый виток протестных выступлений, и спровоцированы они будут прежде всего ростом цен на услуги ЖКХ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итак, стоят ли услуги ЖКХ столько, сколько вы за них платите? Мы начинаем обсуждение. Мы ждем ваши звонки в студию. Телефон 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер в Москве 8495-660-1046. СМС-сообщение можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Первое сообщение, которое пришло нам на пейджер: нас приучили каждые 6 месяцев платить за ЖКХ больше, чем больше, чтобы коррупционерам жилось всласть. Это надоело, качество услуг становится все хуже. Кузьма пишет: услуги с ЖКХ, как и все другие поборы с населения, стоят ровно столько, сколько покажется нужным нынешним хозяевам жизни, и столько, сколько наши граждане согласны терпеть, считает наш слушатель. У нас первый звонок. Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Всем доброе утро. Так вот, я отвечу так. Оно давно того не стоит, какие нам оказывают услуги, если это можно назвать услугами. На смену государственной монополии пришли частные, а людей загнали в эти частные компании наглым и коварным способом, благодаря нынешнему правительству. Любой частник давно пора понять, он только будет заинтересован в прибыли и будет придумывать все новые технологии грабежа и воровства. То придумывают ставить счетчики, то человек платит за ту же самую услугу дважды, другие заставляют человека платить за освещение в местах общего пользования, хотя он за это платит, и так далее, и так далее, и так далее. Но если суды становятся на сторону не человека, на сторону монополиста, то что же делать нашему многострадальному народу? Только сказать одно: рось к топору. Всем спасибо.
Это был звонок из Брянской области. Анатолий. Еще одно сообщение зачитаю, которое пришло нам на пейджер. Сергей Митрофанов пишет из Москвы. В Советском Союзе ЖКХ было лучше и по качеству, и по ценам. Позор Владимиру Путину. Смотря из каких критериев выходить, пишет другой слушатель. Когда представители бизнеса плачут, что они платят огромные налоги, то они нас вводят в заблуждение, так как все виды налогов оплачивают все граждане России, покупая те или иные виды услуг и товаров. А бизнес только должен все виды налогов аккумулировать у себя и перечислять в разные уровни бюджетов, что часто не делают, присваивают их себе. С точки зрения реальной жизни оплата услуг ЖКХ – это безумие, считает наш слушатель. Владимир Сергеевич из Москвы нам дозвонился. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я тоже хочу сказать, что я вот как единица, так сказать, населения, ежемесячно уплачивающие эти все тарифы, налоги ЖКХ, не могу понять, почему тарифы ЖКХ власть увеличивает ежегодно на 15-25%, несмотря на то, что и пресса, и телевидение который год свидетельствуют о неправедных миллиардных доходах чиновничества в этой отрасли, о том, что ЖКХ является должником перед жителями страны. Даже Путин признается в неблагополучии с тарифами ЖКХ. И сам же с июля, нам собирается устроить счастливую жизнь все по тому же принципу. Содрать с населения побольше, несмотря на то, что даже инфляция в стране втрое меньше объявляемого повышения цен на ЖКХ. Ну, разве это порядок?
Владимир Сергеевич, а вот такой вопрос. Вот эта вот компания 3 месяца не платить за ЖКХ, за услуги, как вы считаете, это вообще подействует? Может ли подействовать? И стали бы вы это
делать? Я считаю, что это, наверное, все-таки не совсем правильно. Потому что это неповиновение, которое, в общем-то, не вписывается в административный, очевидно, кодекс и, может быть, даже в какие-то другие. Это неправильно. Надо принимать какие-то другие меры, но, опять-таки, сверху, потому что нас власть обязывает быть вот такими непослушными.
Владимир Сергеевич, спасибо вам за разговор. Это был звонок из Москвы. И последний звонок из Ногинска. Дмитрий, здравствуйте.
Доброе утро. Тут предложил... прозвучало предложение Натальи Чернышовой, оно противоречит изменениям жилищного кодекса, потому что можно не платить 3 месяца. Там есть один нюанс. Если человек живет в квартире один, тогда можно до 3 месяцев. А если живут 2, то, соответственно, в 2 раза меньше. Если ты, в 3 раза меньше и так далее. А то, что сказала Хованская, она, по сути дела, оправдывает дальнейшее повышение цен. И мало того, ее предложение способствует закреплению кастовости богатых, сверхбогатых и нищих, бедных. Ну, на мой взгляд, самое лучшее предложение – это выходить на митинги, делать демократию на улицах. Вот 6-го были, например, мая, там хорошая проявилась у нас демократия. 12 июня нужно выходить, действовать. Демократию нужно делать на улице. И никто не отсидится ни в своих квартирах, ни в своих хибарах. Еще добавьте налог на недвижимость, на землю. Поэтому людям пора просыпаться, если кто хочет бороться за свои права и достигать. И, кстати, даже в Госдуме, как мы видели, «Справедливая Россия» ничего не смогла сделать, кроме спектакля, который пропиарил Дмитрия Гудкова и Геннадия Гудкова. Реальности все равно. Вы посмотрите, как на Украине парламент действует. Дерутся, действуют за законы, понимаете. Они здесь там говорят, что это смешно, что вы хотите, как на Украине демократия. Да, мы хотим демократию, как на Украине, чтобы демократия делалась на улице, на Майданах, на площадях. Действовать, и ничего не нужно бояться. А что они там говорят, что на Украине плохо живут? Можно подумать, в России все жируют, если 5% или 10%. Вы посмотрите, я являюсь одним из акционеров бывшего РАО ЕС. Я могу сказать, что стоимость электроэнергии больше 3 рублей, а себестоимость 5-6 копеек. Вот умеете считать, 50-60 раз.
Дмитрий, спасибо вам большое. Как раз это очень любопытная информация. К сожалению, у нас времени на обсуждение не остается, но в следующем часе я жду ваши звонки и сообщения. Мы продолжим.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы. Новости экономики» выпуск подготовил Сергей Сининский.
Российский рубль в среду вновь значительно укрепился. Если во вторник его официальные курсы к 2 ведущим мировым валютам были повышены на 70-80 копеек, то в среду официальный курс рубля к доллару был повышен Центральным банком еще на 42 копейки, а официальный курс к евро на 55 копеек. Центральный банк России пока не меняет свой прогноз по инфляции в стране в 2012 году – 6%, заявил председатель банка Сергей Игнатьев. Он полагает, что недавнее ослабление рубля, приводящее обычно к удорожанию импорта, не отразится на общей динамике потребительских цен в стране, если валютный курс в ближайшие месяцы вернется на уровне апреля, то есть менее 30 рублей за доллар. За неделю с 29 мая по 4 июня инфляция в России составила 0,1%, а в целом с начала года 2,4%, сообщил вчера Росстат. Общий объем экономик 27 стран Европейского Союза в течение первого квартала не изменился, как и 17 стран еврозоны, сообщило агентство Евростат, сравнивая эти данные с экономическим ростом в США в январе-марте на 0,5%, а в Японии на 1%. В четвертом квартале прошлого года ВВП и Евросоюза в целом и стран еврозоны сократился на 0,3%. Европейская комиссия представила проект поправок к правилам регулирования банковского сектора Европейского Союза, направленных на то, чтобы спасение проблемных банков проводилось бы за счет их собственников и кредиторов или других банков, а не средств налогоплательщиков. Впервые подобные предложения обсуждались еще в 2010 году, но тогда Еврокомиссия воздержалась от официального представления своих планов. Теперь они, в частности, предусматривают, что государственные регуляторы получат право менять руководство руководство проблемных банков, переводить их убытки на собственников и кредиторов, а также принимать решение о разделе или продаже того или иного банка. Кроме того, предлагается создать в странах Европейского Союза специальные антикризисные фонды, в которых будут аккумулироваться взносы самих банков на сумму не менее 1% объема привлеченных средств вкладчиков. Однако в основном предлагаемые меры, в случае их одобрения, могут вступить в силу лишь через 7-10 лет.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Сининский. Я добавлю курс валют. Доллар 32 рубля 78 копеек, евро 40 рублей 95 копеек. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве без четверти 9. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сирийские власти отрицают свою причастность к массовому убийству в провинции Хама. В заявлении правительства Сирии названы ложью сообщения оппозиции об убийстве 86 жителей селения Аль-Кубейр. Власти подтвердили гибель 9 человек, обвинив в этом террористов. По делу о беспорядках на марше миллионов в Москве 6 мая еще несколько человек будут привлечены к уголовной ответственности. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, задержанный накануне, выпущен из полиции. На него составлен протокол об административном правонарушении. О погоде сегодня днем в Москве плюс 19, облачно, временами дождь. В Санкт-Петербурге небольшой дождь и до плюс 15 градусов. Выпуск новостей на волнах «Свобода» в 9.00 по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свобода-ньюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы», обзор российской прессы. С заголовками нас знакомит обозреватель Мария Стройкова.
Доброе утро.
Доброе утро.
Начну с газеты «Коммерсант». Заголовок на первой полосе: на Лубянке работал вражеский передатчик. Полковник ФСБ 6 лет передавал ЦРУ доклады, предназначенные для первых лиц России. Московский окружной военный суд вчера приговорил к 18 годам лишения свободы 61-летнего полковника ФСБ в отставке Валерия Михайлова. Он обвинялся в том, что с 2001 по 2007 годы передавал агентам ЦРУ США тысячи секретных и совершенно секретных документов, которые ФСБ готовила для руководства страны. Шпион, заработавший на информации более 2 миллионов долларов, признал вину и деятельно раскаялся. Тем не менее, суд назначил ему на 5 лет больше, чем запрашивало гособвинение. Адвокат Тихомиров сказал «Коммерсанту», что решение, обжаловать приговор или нет, он примет после консультации с клиентом. Однако, по сведениям газеты, Михайлов, которого в ЦРУ считают одним из самых своих успешных агентов за последние годы, больше надеется на то, что власти США его обвиняют на кого-нибудь из русских шпионов. Подобные прецеденты уже были. Самым известным из них стал обмен в 2010 году участников провалившейся в США сети российских агентов. Одной из них являлась Анна Чапман, на осужденных за шпионаж в России. Причем на этот раз, как отмечает издание, в обмен на операции могут быть использованы и лица, не связанные со шпионажем. Все мы помним, что в США на 25 лет осужден за торговлю оружием Виктор Бут. Еще пилот Константин Ярошенко получил 20 лет лишения свободы за сговор с целью контрабанды 5 тонн кокаина. Ну, напомню, что об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». «Известия» на первой полосе рассказывает о том, что депутаты запретят чиновникам перекрывать трассы. Я бы заметила, что не запретят, а хотят запретить, поскольку законопроект вносит представитель «Справедливой России». Поводом для этого законопроекта стала трагедия с гибелью в скорой помощи тяжелораненого пациента. Депутаты Госдумы внесли законопроект, запрещающий перекрытие автодорог при проезде кортежей чиновников. Согласно документу, лишь российский президент получит право инициировать перекрытие дорог, чтобы освободить путь своему кортежу. Остальным чиновникам придется ездить в общем потоке. Поправки предусматривают перекрытие только радиальных трасс и улиц, но на срок не более 10 минут. При этом движение по кольцевым автодорогам не может быть остановлено даже ради президента, пояснил «Известиям». Инициатор законопроекта, депутат от фракции «Справедливости» «Справедливая Россия» Александр Агеев. Недавно стало известно об инциденте, произошедшем в октябре прошлого года в Ленинградской области, напоминает издание. Тогда дорогу во время проезда кортежа спикера Госдумы Сергея Нарышкина, на тот момент он возглавлял администрацию президента, перекрыли на 5 минут. Стоять пришлось не только обычным автомобилистам, но и машине скорой помощи, в которой везли тяжелораненого пациента, который скончался позже в больнице. Депутаты, в принципе, как от «Единой России», так и оппозиционные, поддерживают этот законопроект. Правда, даже сам автор, депутат Агеев, считает, что, скорее всего, он не будет принят. Также такого же мнения придерживаются эксперты. Об этом сегодня газета «Известия». Российская газета публикует сегодня на первой полосе интервью с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Он рассказывает о расследовании Кущевской трагедии, большая часть интервью посвящена ходу расследования беспорядков 6 мая на марше миллионов на Болотной площади. Его спрашивают, будут ли еще задержания. Бастрыкин говорит, не раскрывая тайны следствия, скажу, что расследование продолжается и задержания будут. Сколько, не скажу. Он отметил, что по первым трем фигурантам дела о беспорядках 6 мая была проведена экспертиза. Один признался полностью, еще один арестованный признался частично. Бастрыкин говорит, меня удивил один из них, предприниматель, судимый раньше за мошенничество. Я сразу задался вопросом, у него что, с бизнесом проблемы, кто-то на него наезжает. Оказалось, что у него все в порядке с бизнесом. А зачем он стал душить милиционера? Нас интересуют только те люди, кто активно организовывал нападение на полицейских, сопротивлялся, избивал. Надо ли говорить, что меня очень беспокоит предстоящее 12 июня. В МК, кстати, сегодня большая публикация на эту тему. И здесь вот Илья Яшин говорит о том, что требования честных выборов сейчас уже устарели. По его словам, оргкомитет предлагает говорить о прекращении монополии на власть одного человека, президента Путина, и готовы предложить конкретные меры, но какие, он пока не сказал. Яшин говорит, что здесь у участников оргкомитета мнения расходятся.
Спасибо, Мария. Мария Стройкова знакомит нас сегодня с публикациями в прессе, о других темах в следующем часе программы «Время свободы». Сегодня представители подмосковного реабилитационного центра для тяжелобольных детей детства и Крестовоздвиженского Ставропигиального женского монастыря встретятся, чтобы обсудить дальнейшую судьбу центра. По решению суда территория, на которой находится лечебное учреждение, отдана монастырю. Ранее настоятельница заявляла, что никаких негативных последствий для центра не будет. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Конфликт вокруг земельного участка, на котором находится один из корпусов центра детства, обострился еще в 2010 году. Тогда представители Крестовоздвиженского женского монастыря подали иск к администрации Ленинского района Подмосковья и к представителям реабилитационного центра с требованием передать эту территорию монастырю. Церковь объяснила свою позицию тем, что до 1917 года земля принадлежала им. В 1992 году Священный Синод Русской Православной Церкви и Министерство здравоохранения договорились вернуть эту территорию, и 12,5 гектаров земли действительно перешли в ведение монастыря. Споры вызвал один из участков, на котором находятся два отделения реабилитационного центра, поликлиника и школа для пациентов. Представители центра утверждали, что спорный корпус расположен за пределами монастыря. Более того, в советский период на этой территории находился Республиканский центр реабилитации детей, преемником которого и стал центр детства. Прошение представителей церкви арбитражный суд Московской области удовлетворил в марте 2012 года. Спустя 2 месяца, 31 мая, апелляционная инстанция оставила это решение в силе. Таким образом, центр детства, в котором ежегодно проходит лечение около 25 тысяч детей, страдающих болезнью Дауна, олигофренией, детским церебральным параличом и другими, лишился половины гектара земли. Лишился он и директора Евгения Лильина. В мае он был освобожден от должности приказом Минздравсоцразвития. Сам он связывает свою отставку именно с этим конфликтом. По словам сотрудника информационно-аналитического центра «Сова» Ольги Сибирёвой, конфликт реабилитационного центра с монастырем не единичный. Причина этому – закон 2010 года, по которому церкви возвращают земли, отобранные советской властью.
Претензии религиозных организаций, в первую очередь Русской Православной Церкви, на здания, занятые светскими учреждениями, происходят сплошь и рядом. И, как правило, особенно после принятия закона, фактически практически легализующего реституцию в отношении Русской Православной Церкви. Такие случаи учащаются, спорные здания переходят к Русской Православной Церкви. Тут и Рязанский музей-заповедник, и Пермская художественная галерея. Я думаю, что здесь будет то же самое. Вот сейчас они проиграли апелляционную жалобу, и предстоят еще какие-то судебные заседания. Я думаю, что там все уже давно дело решено, и тот центр будет оттуда выселен. Учитывая, что недавно был уволен исполняющий обязанности директора, я, к сожалению, окажусь пессимистом, никаких хороших прогнозов дать не могу.
Говорила Ольга Сибирева. Новый директор реабилитационного центра детства Елена Дутикова была недоступна для комментариев в течение рабочего дня. Ранее она сообщила, что 7 июня руководство центра вместе с представителями монастыря обсудят дальнейшую судьбу корпуса. Настоятельница Крестовоздвиженского монастыря игуменья Екатерина Чайникова обещала, что решение суда не повлияет на работу центра. Елена Дутикова надеется, что настоятельница держит слово. Игуменья Екатерина Чайникова отказала Радио Свобода в комментарии на эту тему. Однако ранее, когда конфликт только начинался, она сделала официальное обращение.
Монастырь никогда не настаивал на том, чтобы детей выбросить из тех помещений, которые они на сегодня занимают. Поэтому мы имеем совершенно четкую позицию. Необходимо для детей-инвалидов построить новое, совершенно комфортабельное и качественно обустроенное здание. И пока это здание не будет построено, никто детей выкидывать на улицу не собирается.
По мнению обозревателя «Радио Свобода» Юрия Васильева, который следит за развитием этого конфликта, сложившаяся ситуация негативно сказывается на репутации Русской Православной Церкви.
Здесь и есть достаточно затяжной спор хозяйствующих субъектов, который не был бы возможен, если бы в качестве одного из этих субъектов в 1992 году не была выделена Русская Православная Церковь. Имущественные права церкви – это достаточно прекращающийся процесс, а вот репутация социального института, каковым является любая религиозная организация, она, безусловно, этим подорвана.
Удастся прийти к какому-то компромиссу руководству центра и монастыря?
К таковым компромиссам уже приходили. Было знаменитое дело о калитке, о дорожке, которая была между корпусом, основным корпусом центра детства и вот той самой поликлиникой злополучной. Вот эта калитка то открывалась, то закрывалась. В результате этого больные дети и их родители были вынуждены преодолевать маршрут, который здоровому следует преодолевать за полчаса. Вполне возможно, что будет еще один компромисс, временное смягчение, потом этот вопрос опять приобретет актуальные черты, и закончится все это примерно тем, что руководство Русской Православной Церкви и монастыря, в частности, выдвинет Минздрав соцразвития и центру требования об арендной плате, будет ее исправно получать, а если исправно получать не будет, то будет принимать меры.
Считает обозреватель Радио Свобода Юрий Васильев. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Елена Колупаева и ведущая Динара Седикова. В следующем часе мы снова обсудим цены и услуги ЖКХ. Стоят ли услуги ЖКХ столько, сколько вы за них платите? Спрашиваем мы наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение с ответом можно отправить на наш пейджер 8495-660-1046. Мы принимаем смс по номеру плюс 7-903-743-2801. Не забывайте и про наш сайт www.svobodanews.ru. Другие темы следующего часа. Московский городской суд проверит законность приговора по делу бизнесмена Алексея Козлова. Новая волна убийств в Сирии. 7-й Московский международный книжный фестиваль. Все это, а также новости экономики. Обзор прессы в следующем часе информационного выпуска программы «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Отдадут ли российских призывников на откуп?
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода о жизни и смерти детского мира.
В блогах Свободы.
Яков Кротов о социальный капитал русского милитаризма.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир